Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Общее собрание Российской Академии Наук одобрило новый проект устава, существенно сокращающие предусмотренные ранее возможности диктата и произвола со стороны государства. Современное состояние российской академической науки обсуждаем с Анатолием Шабадом, доктором физико-математических наук, бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем грозило отечественной науке вот то, что предлагалось в предыдущем проекте устава?
Грозило и грозит. Это предыдущее... Проект устава – это устав, подготовленный Министерством образования. А Академия наук, она свой устав готовила. Свой устав Академия наук подготовила так, чтобы он согласовывался с законом, который сейчас принят в Государственной Думе о науке и научно-технической политике, не помню точно, как он называется. Этот закон был изменение в худшую сторону того закона, который мы в свое время принимали на съезде народных депутатов еще в 92-м или 93-м, точно не помню году. Так вот, Академия наук подготовила свой устав в строгом соответствии с законом, который сейчас принят. Нравится или не нравится, другой вопрос. Но Министерство образования выдвинуло свой устав, вообще который был наполнен некоторой отсебятиной. В частности, там предусмотрен наблюдательный совет, который закон вовсе этого не требует. Естественно, это вызвало очень негативную реакцию в Академии наук, и тот устав, который сегодня был принят, никакого этого наблюдательного совета не содержит.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, сожалеет о сегодняшнем состоянии Российской Академии наук.
Сегодня Академия находится в тяжелом положении. Я сам там был 3 раза, и меня поразила пустота президиума Академии наук. Понимаете, вы приходите в центр науки, и пустые коридоры, пустые залы, пустые кабинеты, публики совершенно нет. Нет, они сдают в аренду торговым предприятиям многие помещения. То есть сегодня Академия наук находится в состоянии явно ненормальном, нуждается в какой-то серьезной помощи. Академия наук Китая живет гораздо лучше. Я там был в Китае и видел. И богаче, и лучше, и средний профессор в Китае, в стране экономически более отсталой, чем в России, получает в 3-4 раза большую зарплату, чем профессор, который работает в России.
В 3-4 раза большую зарплату – это очень утешительно, потому что я думаю, что еще некоторое время тому назад российские ученые получали в 10 или в 20 раз меньше, чем в Китае или в каком-то еще другом месте. Что можно сказать о современном состоянии Академии наук? В свое время, когда рухнула экономическая система социализма и погребла многое под своими руинами, в частности, была погребена и наука. Тогда правительству было не досуг что-то тут решать и заниматься серьезно проблемами фундаментальной науки. Трудно это, потому что по-хорошему решать эти вопросы трудно. Что-то надо оставить, что-то надо убрать. Но тем, кто остался, во всяком случае, надо было обеспечить нормальные условия для работы. Вместо этого махнули рукой. Власти просто было не до Академии наук, оставили выживать без денег, без финансирования, без оборудования, без ничего. Оставили выживать. В результате кто-то уехал за границу, кто-то ушел вообще, а кто-то вот так прозябал и старел при этом, потому что новые-то люди, молодые-то люди не приходили. Была помощь со стороны за границы, со стороны Сороса очень существенная была помощь. Так вот теперь, когда прошло уже лет 15, надо посмотреть, что выжило. Что выжило, то и поддержать. Теперь вдруг стали реформироваться. Решили реформировать, по-моему, без всякой определенной идеи, без какого бы то ни было понимания, как именно нужно реформировать. Я не согласен с тезисом, что все так уж плохо. Во всяком случае, я работаю в учреждении, где все совершенно не так плохо, а скорее даже хорошо. Если молодежь, выполняются научные работы на хорошем уровне. А что касается большого количества ученых, уехавших за границу, то тут по этому поводу можно, конечно, плакать, а можно и кое-чему и радоваться, что-то найти в этом и хорошее. Никогда раньше не было такого признания результатов отечественных научных школ международного, как сейчас. Когда-то Александр Македонский завоевал весь полуцивилизованный мир того времени, и благодаря этому завоеванию туда пошли достижения греческой древней цивилизации. Замечательно. Мы сейчас никого не завоевывали огнем и мечом, но достижения отечественной науки сейчас пошли на Запад мощным потоком. Никогда я не видел такого обилия цитирования отечественных результатов и нынешних. Может быть, многие ученые уже работают не у нас, а там. И главное, старых советского периода. То есть Запад для себя открыл советскую науку. То, что раньше замалчивалось, то, что раньше на что они не обращали внимания, и потом людям приходилось бороться за свой приоритет. Все это совершенно изменилось. Так что патриоты должны радоваться, те, кто так себя называют. Я думаю, что не все так уж плохо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что итоги сегодняшнего общего собрания Российской Академии Наук обсуждаем с Анатолием Шабадом, доктором физико-математических наук, бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. Академик Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции, винит в происходящем передел рынка.
Сначала поделили природные ресурсы быстренько. Теперь оказалось, что в цене земля, недвижимость, ее тоже надо переделить. Причем нападающие на Академию страны, ей не всякая недвижимость нужна. Например, сейчас подлежат сносу целый ряд объектов социальной сферы Академии, вот здесь около Ленинского проспекта. Целый ряд поликлиник, больницы, детские сады, для того, чтобы, по-видимому, построить элитное жилье прямо на самой границе Воробьевых гор. Значит, вот это цикл передела.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Анатолий Шабат, бывший народный депутат России и бывший депутат Государственной Думы.
Ну, я думаю, что Юрий Алексеевич Ржов прав. Этот элемент очень важным является движущей силой, мотивом. Ухапнуть у Академии наук то, что плохо лежит в собственности, это большие часто земельные наделы, которыми обладали институты еще со старых времен. Но меня больше интересует просто так уж по свойству моему, меня больше интересует идеологическая мотивировка всего этого наступления. Долго обсуждались в разных структурах вопросы о том, как же все-таки Академию наук надо реформировать и как. И более-менее понимает правительство, что надо делать в прикладных сферах. Ну, видимо, прикладные сферы интересуют больше всего как источник производства новых вооружений, которые можно торговать. А с фундаментальной наукой дело обстоит по-другому. И вот начинается. Начинается подход к фундаментальной науке такой же, как если бы это было какое-то предприятие. Планируется исследование в области фундаментальных наук, как планируется военные действия. Сколько надо ресурсов, какие ставятся задачи, вы нам скажите, и что вы планируете сделать, и тогда мы будем решать, сколько вам выделить ресурсов. Так не бывает. Чиновник... Он по-другому думать, мыслить не может. Результаты фундаментальной науки обычно непредсказуемы, обычно непланируемы, самые сильные результаты. Те, которые можно запланировать, это результаты второго уровня. Вот когда уже идет дело, когда уже ясно, что нужно делать, тут можно что-то спланировать и предвидеть результат. А настоящие результаты приходят совершенно неожиданно там, где неизвестно. Они приходят, не считаются ни с ведомственной принадлежностью, ни с планами, ни с чем. Ну, а чиновник, он же этого не понимает. Это же не только наш чиновник. Вот у меня был разговор в свое время, в 92-м, по-моему, году, с крупным деятелем американского министерства энергетики. Это тот орган, который у них отвечает за науку. И я ему сказал, что же вы деньги-то на фундаментальное исследование зажимаете? Я знал, они тогда отказались, Конгресс отказался финансировать строительство нового ускорителя в Америке. Все так ждали, что он будет построен, а они взяли и отказались. Он говорит, нет, ну почему же? Мы развиваем фундаментальные вещи. Вот у нас будут новые материалы, мы разрабатываем. Человек даже не понимает, о чем вообще идет речь. Новые материалы – это прикладная, типично прикладная. Типично прикладная задача. Вот если бы я его спросил, а как насчет фундаментальных законов природы? Как насчет происхождения мира? Вот это фундаментальный вопрос. Академия наук не занимается или занимается некоторым косвенным образом прикладными разработками. Идея чиновника состоит в следующем. Вот у нас есть кодекс гражданский. И в этом гражданском кодексе нет места для такого образования, как Академия наук. Что это такое за государственная, за самоуправляемая организация, которая денежки получает от государства, а сама делает, что хочет? Эта мысль непереносима для чиновника. Она ему кажется каким-то полным абсурдом. Нет, не абсурд. Именно так и должно быть. Это учреждение фундаментальное, не вчера создано, у него есть своя традиция, национальная традиция. В Америке такого аналогичного учреждения нет, но там совсем другая история. Там плюрализм обеспечивается наличием частных университетов. А вот в Германии есть нечто подобное.
Бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов, сотрудник Академии наук с 10-летним стажем, призывает академиков к дисциплине.
Позиция академиков очень простая. Дайте нам деньги и, так сказать, пошли вон. И мы сами решим, как их тратить. Так не бывает. Это деньги налогоплательщиков. И за ними должен быть контроль. Поэтому здесь либо государство не финансирует академию, тогда они избирают президента и живут как хотят. Либо, если она сидит на государственном бюджете, тогда президент академии наук должен назначаться. Это чиновничья организация, бюрократическая, как любая, которая тратит деньги налогоплательщиков. В советское время отчасти это было так, потому что государство было единый работодатель, не было никаких других, и любой человек, где бы он ни работал, он все равно работал на государство. Но в то же время эта вот роль касты академия наук в советское время выполняла. А сейчас, когда этого уже нету, то такая ситуация не может продолжаться вечно.
Ну, Аркадий Николаевич, вы и дали шороху. Все как раз вот не успел я именно это сказать, и такой тезис вы как раз и произнесли. Пожалуйста, создайте плюралистическую науку, как в Америке. Университеты частные, где большая часть науки сосредоточена. И тогда эту академию можно отдать под государство было бы, если бы была альтернатива. Но у нас такой альтернативы нет. Нельзя телегу ставить впереди очереди. Можно уничтожить то, что есть. Это запросто. А создать новое таким способом нельзя. Этому уничтожить-то можно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот с 90-го года в России создается колониальная сырьевая экономика. Да? Для этой экономики не нужно ни искусство, ни образование, ни наука. Вот. Это видно потому, что вот за последние 17 лет ни одного нового Солженицына или Ростроповича не появилось. Да? Вот. А почему вы думаете, что наука такой стране нужна?
Я уже отметил, что, может быть, не столько сырьевая сторона интересует власть имущих, а интересует прикладная наука, которая создает новое вооружение. Вот это их интересует очень, потому что это тоже доход казне. Ну, что я могу сделать? Согласиться приходится.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Шабат. Мне кажется, вы немножко обольщаетесь, говоря, что у нас со Сноукой стало лучше. Я тоже имею к некоторое отношение к ней. Знаю уровень статей, которые идут по моей специальности и по смежным, очень невысокий. Кроме того, у нас в редакциях довольно-таки пустые портфели. Это я знаю тоже очень хорошо. А теперь очень простой вопрос. Как вы думаете, так сказать, век высоких технологий, разгром науки в России не будет ли в конечном итоге означать конец страны?
Я с вами не соглашусь, скорее всего. Я думаю, что мой опыт и мои наблюдения, которым я поделился, это очень частное, очень небольшой такой островок. Я допускаю, что уровень общий, общий уровень работ снизился. Что касается пустых портфелей в журналах, это правда. И по нашей тематике наши портфели пустые. А если они и не пустые, то потому что там платятся деньги, заграничные деньги за перевод наших отечественных журналов на английский язык. И эти деньги привлекают авторов. Если бы не это, так вообще бы не печатались. Но не стоит об этом плакать, потому что люди, это происходит потому, что стало легче печатать за границей. Возрос уровень знания английского языка, возросла интернационализация науки, поэтому люди стараются печатать в тех журналах, которые уже имеют закрепленный за ними рейтинг. Будет ли разгром науки и будет ли национальная катастрофа? Ну, близко к этому все время живем. Я все-таки скорее оптимист, что будем надеяться, что это не произойдет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот раньше у нас на Политехническом институте был такой лозунг «Знание – сила». А сейчас можно такой лозунг написать «Коррупция всесильна». И вот я к чему это говорю. Те ученые... Многие, да, произошла утечка мозгов, как за границу, это все понятно. Сейчас российская наука, она, как говорится, катастрофа с ней произошла, ну буквально. Хотя я не за Советский Союз, но в Советском Союзе как-то лелеяли у ученых, как-то за ними как-то вот, ну, можно сказать, тряслись, как бы. Были такие научные открытия сделаны, ну, великолепные просто. Вот взять в авиационной технике, в реактивных самолетах сверхзвуковых, мы были впереди планеты всей. А вот сейчас самолеты просто падают, и все, происходит, ну, падение буквально. Молодежь в науку не идет.
Значит, опять задающий вопрос все-таки говорит и концентрирует свое внимание на прикладных науках. Это к Академии наук отношения не имеет, только косвенно. Мы сейчас обсуждаем вопросы о науке фундаментальной. Насчет того, что советская власть лелеет советских ученых. Ну да, в тюрьму, например, сажала, как Николая Вавилова. Или устраивал разгромы, такие как сессия «Восхнил» Лысенковщина, или там сессия по физиологии центральной нервной системы несколько позже произошла в Академии наук. Громили, лелеяли, вот так они хорошо лелеяли. Готовился и разгром, и физики только говорят, что вот то, что бомбу делали, спасло физику. Так что насчет того, что лелеяли. С другой стороны, в Советском Союзе завышенная была наука в смысле количественном. Завышенная, потому что, да, мы знаем, крупные открытия делают, они делаются единицами. Но чтобы эти единицы, наиболее талантливые люди, могли сделать свои круглые открытия, крупные открытия, им нужна научная среда, база какая-то более широкая. Вопрос в том, насколько широка должна быть эта база. Такое было впечатление, что у нас эта база была преувеличена. У нас говорилось о 1,5 миллионах научных работников. К сожалению, общество не воспринимало это, потому что... Большая часть, когда такое количество научных работников, то понятно, что уровень довольно низкий у среднего числа их. И когда какой-нибудь человек знал, что его сосед научный работник, понимая, что он не слишком-то высок, возникала такая идея, что вот тут слишком много дармоедов. И когда наступили времена тяжелые, и надо было как-то перестраиваться, Академия наук тогда ничего не сделала для того, чтобы каким-то образом ревизовать, подвести бабки под тем, что у нас есть, что надо поддержать, что можно, чем можно пожертвовать. Этого не сделала. Я думаю, что в этом была все вместе и передовые институты мирового уровня, которые у нас есть, и какие-то захолустные, совершенно никчемные институты, все солидарно выступали вместе, повторяли без конца правильные слова о том, что наука – это жизнь общества. А общество это не воспринимало. И это одна из вот это неправильное поведение, одна из причин кризиса. Конечно, не главное, и я не хочу сказать, что если вели себя по-другому, было бы намного лучше, но такое тоже было.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, если можно, три вопроса. Первый, я уже забыл, сколько процентов бюджета страны тратится на нашу науку в целом, и сравните с другими странами. Второе, такой вопрос. У нас практически совершенно отсутствует какой-то диалог между университетами. Ведь уже вот действительно сегодня сказали, что наука в нормальных странах, она именно делается в университетах. Я в этих университетах был в нескольких, понимаете, полное ее отсутствие. То есть доктора, конечно, кругом бегают. Но, знаете, почитать то, что там написано ими, это шкуру сводит. Там единицы какие-то, и получается какое-то молчание. Это вообще-то меня угнетает. Спасибо.
Насчет процентов. Мы в свое время в закон, который принимался еще съездом народных депутатов Российской Федерации, заложили 4%. И этот закон был принят и никогда не исполнялся. Никогда не имела наука этих 4%. Сейчас в новом законе, насколько я знаю, процент снижен. Выполняется ли он, мне трудно сказать. У меня нет таких цифр и оценок. Что касается университетов. Видите ли, у нас наука очень своеобразно устроена. Например, в Америке таких учреждений научных, как у нас, может быть, только одно есть, куда собраны самые сильные люди. Это Принстонский институт продвинутых исследований. Во всех остальных, чем он хорош, чем он замечателен, что там ученые не преподают, не хотят и не преподают. А вот в большей части научных учреждений все ученые имеют педагогическую нагрузку в обязательном порядке, но не очень обременительно. У нас решили разделить в свое время, еще в советское время. Ученые в академических институтах могут вообще не преподавать, если не хотят, кое-кто преподает, чтобы заработать. А в университете, наоборот, перегружены люди педагогической нагрузкой, и у них практически сил на научную работу не остается. Отдельные люди с этим справляются.
Напомню, что итоги сегодняшнего общего собрания Российской академии наук, одобривший новый проект устава, обсуждаем с Анатолием Шабадом, бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 60 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш обсудили по телефону планы по размещению американской системы ПРО в Европе. Джордж Буш сообщил, что США готовы к детальному диалогу по этой проблеме с российской стороной. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Российские правозащитники обеспокоены судьбой гражданки Китая Ма Хуэй, депортированной в среду из России вместе с малолетней дочерью. В Москве арестован Борис Сокальский, который, как сообщалось ранее, являлся секретарем городского арбитражного суда. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. Сенат США с перевесом в 2 голоса высказался за сохранение графика вывода войск из Ирака в законопроекте о финансировании операций в этой стране. Большинство республиканцев против упоминания о сроках окончания операций. Правительство Великобритании назвало недопустимым показ задержанных на днях в Персидском заливе британских моряков по иранскому телевидению. На кадрах, переданных телеканалом «Аль-Алам», показан обед моряков, а также письмо, которое одна из них, 26-летняя Фэй Терни, с разрешения иранских властей написала и отправила своей семье. Узбекской журналистке Натальи Бушуевой, работающей корреспондентом «Немецкой волны», грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Власти Узбекистана возбудили против нее уголовное дело в связи с якобы уклонением от уплаты налогов. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылся саммит Лиги арабских государств. Главный пункт повестки дня – встреча возобновления израильско-палестинского мирного процесса. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшнего общего собрания Российской Академии Наук обсуждаем с Анатолием Шабадом, доктором физико-математических наук, бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. Правозащитник Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека и также доктор физико-математических наук, констатирует переход Кремля в контрнаступление.
Конечно, власть сейчас начинала с бизнеса, подгребает все другие общественные структуры. Это общая тенденция коснулась Академии наук. Гипотеза такая, что вот если государство лишит Академии наук самоуправления, то Академия наук будет работать более эффективно. Одним словом, все взят под власть государства. Я думаю, что это неправильно. Я должен сказать, что даже в советское время Академия наук пользовалась самоуправлением, и президент Академии наук выбирался абсолютно независимо, тайным голосованием. А сейчас предлагается, чтобы президент предлагал это. В общем, это последовательное, так сказать, разрушение разных механизмов самоуправления. Все зависит от академиков. Я считаю, что академики должны сопротивляться этому. Если не будут сопротивляться, их подомнут. Ну, значит, они, может быть, этого и заслуживают.
Академики, я думаю, сопротивляются. Я думаю, что в данном случае неосновательно их подозревать в том, что у них нет воли к сопротивлению. Сегодняшний день это показал. Единодушное голосование на общем собрании.
Слушаем вопрос из Подмосковья. Это радиослушатель Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, вот, может, я не очень понимаю в этом деле, но мне кажется, ваш диалог плавно как-то перекочевал из сферы обсуждения науки фундаментальной в сфере обсуждения ученых, которые занимаются этим делом. Мне кажется, фундаментальная наука не может быть отечественной, ни в каком отечестве, ни в американском, ни в российском. Потому что фундаментальная наука интернациональна по определению. Вы знаете, формула Е равно МЦ квадрат не принадлежит какому-либо государству.
Ну как, в гитлеровской Германии формула Е равно МЦ квадрат называлась еврейской физикой. Вы совершенно правы, наука интернациональна. И люди с, так сказать, патриотическим направлением ума должны рассуждать следующим образом. Мы хотим, наша честь в том, чтобы принять участие в этом мировом процессе и играть там значительную роль. И это как раз и происходит. В этом национальные амбиции только и могут состоять, а не в том, чтобы делать какую-то свою науку. Хотя, конечно, школы, существующие в разных странах, научные, они некоторым образом носят определенные национальные отпечатки, связанные с традициями, установившимися. И в этом смысле разные научные школы в разных странах хорошо оплодотворяют друг друга, дополняют друг друга.
Слушаем вопрос от москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня, господин Шабат, 2 вопроса. Скажите, господин Шабат, научный мир не ощущает моральную ответственность, то, что произошло в 91-м году. Ведь то, что произошло, два приготовишки повернули страну на 180 градусов, я имею в виду Чубайса и Гайдара. Неужели научный мир, академический мир, не мог дать толковый совет руководителям страны того времени?
То, что они повернули страну на 90 градусов, это они хорошо сделали. Но действительно не они повернули, потому что это слишком преувеличена их роль. Хотя то, что они сделали совершенно правильно, не преодолевая, таки вы очень хотели это услышать, я вам скажу, преодолевая таки сопротивление штатных экономистов Академии наук, которые были консультантами у Горбачева и у советской власти, и все их советы и все их консультации ничего не предотвратили того кризиса и краха экономической системы социализма, который произошел. Именно крах предыдущей экономической системы социализма и является, и явился причиной того, что мы наблюдали. Что касается усилий Гайдара и Чубайса на первом этапе в 91-й год вы назвали, ну, на самом деле, 92-й, так то, что сейчас поворачивается к лучшему, это есть результат, итог тех усилий, которые они тогда приложили, закладывая основы новой экономики. То, что делается, не сразу сказывается. Некоторые думают, что они все разрушили, а вот теперь пришел Путин и все исправил. Это все неправда.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, руководитель Центра экологической политики, готов сопротивляться натиску Кремля.
Кремль позарился на собственность Академии наук. А у Академии наук, как у церкви, огромное количество научных учреждений, зданий, территорий и так далее. Это представляет сейчас огромную коммерческую ценность. Это миллиарды и миллиарды долларов. Вот эти полупустые здания, полуразрушенные институты, они представляют колоссаль. А дальше есть фраза. Реестр федерального имущества, передаваемого Российской Академии, утверждаются правительством Российской Федерации. Этой фразой в уставе открывается возможность передачи академических зданий, территорий, ботанических садов и так далее, в другую собственность, ну и пошло-поехало.
Все правильно.
Слушаем вопрос из Звенигорода, это радиослушатель Андрея.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гость.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Вот правда, что директоров, там, ректоров и деканов вузов принудительно призывают вступить в партию власти, а те, кто не соглашаются, того увольняют беспричинно.
Ректор МГУ Садовничий возглавлял список «Единой России» на выборах, районный список на выборах в Мосгордуму, это все помнят.
Я не думаю, что Садовничий это делал по какому-то принуждению. Я так полагаю, что Садовничий считает, что так удобнее. Я не слышал о принудительном записывании. Это не значит, что этого нет. Я могу этого просто не знать.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы вот продолжить мысли господина Яблока очень точно про фундаментальную науку и про ту структуру, которая действительно выстроилась в России, структура уникальная и очень правильная с Академией наук во главе. Не надо, американская совсем другая, да, стихия совсем другая, горизонтальная связь. У нас другое. Значит, вот действительно пора бы уже приравнять, ученые должны требовать, академики должны требовать, чтобы у Академии наук был уже тот статус, что и у церкви, со всеми вытекающими последствиями. Но это еще не все. Второй момент. Значит, по степени, господин Шабат говорил, что нельзя оценить фундаментальную науку. Да, понятно, что, деньгами нельзя ее измерить, но степенью цитируемости, степенью значимости работ, это можно. И Академия должна, в свою очередь, взять на себя ответственность за то, сколько работ она будет выпускать.
Академия, безусловно, должна отчитываться перед тем, кто дает деньги государствам. Представлять отчеты, что в этом отчете могут фигурировать цифры цитируемости, ну что ж, это возможно. Сейчас такие цифры легко доступны. Статус церкви, это я не знаю, что такое. Не хотелось бы сравнивать это с церковью, потому что церковь сейчас играет такую очень неприятную роль. У нее поползновение идеологического диктата. И я, например, опасаюсь, как только государство наложит руку на науку, то окажется, что этим будет открыт канал влияния церкви на науку. А это полное мракобесие и прекращение, это фактически идеологический контроль за наукой. Причем такой, которого не было даже в коммунистическое время, потому что, скажем, в естественных науках, там уже после смерти Сталина, не очень-то государство вмешивалось в идеологическую сторону. А сейчас аппетиты церкви в этом смысле совершенно представляются неуемными, вызывают опасения. Это одно из важных опасений этих нынешних нововведений, что будет проложена дорога идеологическому влиянию. Потому что власть всячески заигрывает сейчас церковью, нарушая закон о отделении церкви от государства.
Слушаем Кирилла, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Не кажется ли вам, что вы несправедливо защищаете Чубайса и Гайдара? Ведь они ввергли Россию в коллапс, и американские специалисты, советники Чубайса на родине в Штатах осуждены.
Не ввергли они в коллапс, я уже повторял это. И давайте, это все-таки не наша тема. Коллапс произошел, потому что рухнула определенная экономическая система. И в частности, за это некоторая доля ответственности, не вся. Некоторая доля ответственности лежит на придворных экономистах, которые обслуживали советскую власть.
Ну, наверное, радиослушатели пытаются напомнить, как обстояли дела в Академии наук в период премьерства Егора Тимуровича.
Да, это в период премьерства Егора Тимуровича в Академии наук дела состояли неважно. Нужно сказать, что это был период, совершенно не похожий на нынешний, когда в казне не было вообще ни одной копейки денег, когда был огромный государственный долг и никаких валютных резервов. Это отчасти объясняет то, что произошло. Хотя я должен сказать, будучи сам членом в то время партии Гайдара, я видел, что внимание к науке было где-то периферийным, вот скажем, в нашей партии. Из-за того, что коммунистическая пропаганда в свое время раздувала непомерно изложенного патриотизма, раздувала наши собственные заслуги, за этим раздуванием настоящие наши заслуги научные вызывали у людей недоверие. И вот это был такой период, когда к науке в обществе возник, и это недоверие захватило и партию гайдаровскую. Была недооценка. Под влиянием вот этого вот нигилизма. Отрицать то, что утверждалось коммунистической пропагандой. Да, действительно, Столетов не открыл фотоэффект, но Павлов действительно открыл условные рефлексы. Тут ничего не поделаешь.
Правозащитник Эрнст Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, считает, что академики отстаивают общественные интересы.
Ну, конечно, это должна быть самоуправляемая организация, независимая от правительства и независимая от государства. Государству нужна наука, и только независимая наука может действительно достичь тех высот, которые на самом деле сравнимы вот с мировыми достижениями. Если это будет все по команде делаться так, как это предполагается по команде правительства, ну что, ну будет вот такая наука у нас, ну что делать, у нас все такое, все будет вертикально.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я должен согласиться с нашим корреспондентом. Хотел бы добавить, что, конечно, Академия наук имеет массу недостатков. И ее внутреннее самоуправление совершенно не является демократическим. Мы в свое время боролись за демократизацию устава, но сейчас уже не до этого, не до жира быть бы живо. У нее масса недостатков, и это, конечно, система не очень эффективная, тоже забюрократизированная внутри себя, и, наверное, не лишенная злоупотреблений, но, как сказал Черчилль, есть ужасно демократическая система, но лучше ничего не придумано. Все равно допускать прямого управления со стороны государства наукой нельзя, пока не создана альтернативная структура.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Позвольте мне реплику, вопрос маленький задать. Ну, во-первых, я считаю, что в нашей стране как-то все перевернуто с ног на голову. Если государство у нас находит деньги на движение наше, на молодую гвардию, на единую Россию, если бы они эти деньги пустили на развитие науки, то, простите, совершенно другой бы результат был. А вопрос у меня вот какой. Я очень хорошо помню межрегиональную депутатскую группу. Это как знамя нашей демократии было. И вот что с ними стало? Аркадий Мурашов, он тоже уже вступил в Единую Россию? Как вы считаете?
Ну, у нас недавно сам Аркадий Николаевич был, и они вместе с своими коллегами по межрегиональной депутатской группе вспоминали августовский путч, поэтому имели возможность, не будем его заочно обсуждать. А что стало с вашими коллегами по фракции?
Нет, Аркадий Николаевич, конечно, не вступил в Единую Россию, поэтому я не... не очень удивлен, может быть, его сегодняшним высказыванием. Дело в том, что в демократических кругах общественности, академической, начиная с 91 года, и Мурашов в этом тоже участвовал, вопрос о необходимости реформирования науки обсуждался очень-очень остро, но никогда тогда не доходили. Мы, наоборот, были за демократизацию. До такой мысли, чтобы поставить это в подчинение Министерства образования, такой мысли не было. Ну, по-видимому, вот как-то экстраполировались эти усилия. Действительно, мы критиковали много Академии наук, и вместе с Аркадием Николаевичем, и помимо него. И критика эта была заслужена, но сейчас совсем другая ситуация.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Шабат, ну если большинство наших крупных выдающихся ученых, таких как, например, вы, считают, что нашими путеводными звездами являются Солженицын, Ростропович, Гайдар, Чубайс, ну тогда нашей фундаментальной науке точно конец. Ну...
Так, вы несколько... Спасибо, конечно, что вы меня причислили к лику святых, я явно этого не заслуживаю. Что касается большинства, то, опять-таки, я не говорю от имени большинства, и мнение большинства я, на самом деле, просто не знаю. Я социологические отчеты, опросы не устраивал. Я должен сказать, что в ученой среде, вы правы, вовсе не популярны задним числом. Тогда, может быть, и были популярны, но задним числом не популярны реформаторы, ну, в частности, вот по той причине, что привело, что интересами науки в значительной мере было, к интересам науки было такое отношение неглижанца. Что касается вот этих имен, которые вы назвали, то никак нельзя сказать, что критерием эффективности науки является отношение большинства участников этого процесса к каким-то названным или неназванным именам. Наука все-таки деполитизирована. И только такое она и может быть. Кто как относится к Гайдару, не влияет на то, как он пишет формулу.
Слушаю москвича Альберта.
Уважаемые собеседники, а проблема отечественной науки, по-моему, выеденного яйца не стоит. Люди науки ведь люди творческие, а за творчество надо финансировать. Если ученый получает столько, сколько уборщица, разве это стимул для его творчества?
Ну, тем не менее, ситуация произошла такая, что когда Академия наук была оставлена, и не только Академия, но и другие научные учреждения, без средств существования, когда зарплаты были меньше, чем у уборщицы в «Газпроме», существенно, у докторов наук, кто-то не выдержал, кто-то ушел, кто-то уехал, а кто-то остался. Среди научных работников всегда есть и будет, и так вот и новые люди родятся такие же. Будет определенная доля, которые готовы работать творчески, практически не получая никакого вознаграждения, лишь бы выжить. Но это, конечно, не нормально, потому что качество при этом ухудшается. Кроме того, современная наука – это не то, что было раньше. Здесь работают целые коллективы. Здесь не все делают открытия, а многие должны их обеспечивать. Это самая настоящая текущая работа, как и любая другая, требующая квалификации, ну и, конечно, требующая платы денег.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот, в документальном фильме «Управдика» есть такие моменты, как вот инженерный персонал Юнкерса и Месса Шмидта был перевезен сюда. Но это детали. И основные добытчики информации вообще, уже это доказано, было КГБ. Так как люди спецслужб сейчас у власти, они действительно знают, что эта Академия наук хорошо, и поэтому они считают, что они не по назначению занимают столько земель, и это самое. Потому что они лучше их знают.
Они могут думать все, что им угодно. Мы точно знаем, что действительно в государстве господствует философия охранки. Они считают, что они устраивают процессы, шпионские процессы против ученых, которые мы наблюдали на протяжении нескольких последних лет. Они полагают, что иностранная помощь имеет корыстную цель. Они по-другому думать и не могут. нельзя, никаким образом нельзя допустить, чтобы люди с философией охранника каким-то образом вмешивались в научный процесс. Что касается добычи информации со стороны спецслужб. Да, действительно, атомный проект был ими выкраден, вот был результатом, но мы должны понимать, что атомный проект – это прикладная программа, это не фундаментальная. Атомный проект был сделан тогда, когда уже все фундаментальные вопросы были фактически решены, когда уже было. А фундаментальные вопросы были решены в тот момент, когда был открыт распад ядра урана. Вот это было фундаментальное достижение. Остальное – это прикладное, технологическое. И они, конечно, выкрали много документов, но документы – это только бумага. От документов до создания бомба должна была пройти огромной дистанции. Эту дистанцию прошли в большом количестве коллективы научных работников, которые могли существовать только потому, что наука, физика в то время имела очень, очень хорошую базу. Не было бы тогда этой базы, никакие бы эти краденные документы не помогли. Так что пусть они не воображают о себе слишком много.
Бывший советский диссидент Джарес Медведев, ученый, ныне проживающий в Англии, приводит пример Великобритании.
В Великобритании никакой академии наук нет. Великобритания от этого, так сказать, особенно не страдает. Здесь есть королевское общество, и высшим, так сказать, положением ученого – это быть членом королевского общества. Но королевское общество – это общество, оно не решает очень серьезных функций. В России академия наук возникла иначе, и она играла всегда более важную роль, не только как почетное членство, которое отмечалось заслуги ученого, она выполняла государственные функции. Но Академия наук подверглась очень сильному упадку, начиная с 89-90 года, потому что не было финансирования. Но я думаю, что Академия наук все-таки должна подчиняться государству в России и выполнять государственные функции. Если ее этого лишить, то она будет таким же обществом, как и в Великобритании. То есть она не будет играть никакой роли. Это будет клуб.
Ну, с этим совершенно невозможно согласиться. Я уже говорил, подчиняться государству – это хорошо, при условии, что есть какие-то другие научные учреждения, которые государству не подчиняются, как, например, частные университеты. Потому что сосредоточить все управление в руках государства, это значит, что наука не будет. Науке нужен плюрализм. Не только плюрализм идей, но и плюрализм в управлении. Сейчас начнут ликвидировать дублирование, чтобы, не дай бог, разные институты не занимались одним и тем же. Со святыми мыслями, что зачем же там расходовать лишние средства. Что касается Великобритании, я точно не знаю, как там устроена система, но я знаю, что в разных странах устроено по-разному. Нигде наука не сосредоточена в одних руках, это уже определенно. А да, есть национальные школы, это наша традиция, и Академия наук, будучи самоуправляемой организацией, играла таки роль свою. Играла и, в принципе, может ее играть и дальше.
Слушаю москвича Бориса Васильевича.
Спасибо. Великий Капица Петр Леонидович пишет в своих трудах «Эксперимент теории практика», когда Европу и Америку потряс тот всемирный кризис, то в общественных науках Франклин Рузвельт, пришедший к власти, он взял научное прогнозирование и планирование у Маркса, у Ленина. Это мы были обществом социального оптимизма. Мы за короткое время, за 25 лет, вытащили страну из полной отсталости. Мы в годы войны выпускали по 40 тысяч самолетов. За 20 лет вы, товарищ Шабат, и вместе с вами Гайдар, Чубайс и прочие, куда вы отбросили? Вы сидите на игле и...
Ну, на какой... На Россия сидит на нефтяной игле. Это бесспорно. А вот наука пока пытается с нее сойти.
Насчет того, что вытащили из отсталости в коммунистическое время, ну как, я уже говорил, уже ученых в тюрьмах сажали. Ну что же делать? Сидел Королев, сидел Туполев, сидел Ландау, кстати, очень, очень крепко сидел. Ну, больше... И если нам теперь говорят, что вот это как раз и была забота партии и создание науки, ну, довольно странно это слышать. Да, да, на шарашках они создавали, ковали научно-технический потенциал. Ковали победу в войне. Можно и так. Ну что, теперь давайте на этот путь и встанем.
Подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, как вы считаете, как будут развиваться события после сегодняшнего общего собрания Российской Академии Наук?
Ну, трудно прогнозы делать. Я надеюсь, что сегодняшнее собрание было успешным, потому что действительно это был демарш не против закона, который принят, и с которым вынуждены считаться ученые, а против отсебятины Министерства образования. Это отсебятина, это какая-то боковая инициатива, получила свой заслуженный отпор. Скажем так, пощечину получила Министерство образования сегодня. Я думаю, что эта пощечина будет звонкой и будет иметь свой эффект.
Да, но вряд ли Министерство образования само решилось бы на такие радикальные предложения. Очевидно, это было согласовано в Кремле.
Ну, может быть, они рассчитывали, что сойдет на пройдет на дурачка. Знаете, как пробные шары. Иногда бросают пробные шары. В принципе, власть явно за это, такая верхняя, верховная власть, явно за это не завязала себя, нигде публично заявлено об этом не было, у нее свободные руки для того, чтобы от этого отказаться, и я надеюсь, что восторжествует, ну, должен же разум какой-то быть.
Да, но просто есть печальный опыт других общественных организаций, которые не подчинялись диктату, навязанному сверху, и разделили вот такую грустную судьбу.
Ну, если они хотят совсем устроить руины на месте науки, это можно устроить, это можно.
Будем надеяться на лучшее. Напомню, что итоги сегодняшнего общего собрания Российской Академии Наук, где был одобрен новый проект устава, мы обсуждали с Анатолием Шабадом, доктором физико-математических наук, бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Наталья Флоринская.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».